Мир вам, возлюбленные, прочитаем из Слова Божьего первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. И напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение, и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Аминь. Сегодня мне хотелось бы говорить о церкви. Часто ли мы с вами размышляем и молимся о своей духовности? Часто ли мы молимся о том, чтобы быть ближе к Богу? Что такое для нас духовность и как она проявляется в нашей жизни? Как это относится к церкви? Вот эти вопросы здоровой библейской христианской общины. Апостол Павел пишет два письма о Коринфской церкви. Он пишет больной по местной церкви, раздираемой проблемами, разделениями, грехами членов общины. Он пишет, наверное, самое острое, самое горячее свое послание, в котором подробно разбирает проблемы конкретной общины и показывает пути для решения этих проблем. Он любит церковь. Его сердце разрывается от боли за церковь. Сегодня действительно такое время, когда Писание нас предупреждало об этом, во многих будет охладевать любовь. И вы знаете, даже слово «любовь», которое должно быть самым важным для христианина, потому что Бог любовь свою проявил в том, что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий Его не погиб, но имел жизнь вечную. Оно истерлось. Мы говорим, мы должны любить Бога, и мы должны любить церковь. А как это проявляется? Что происходит с нами? Что происходит с нашей поместной общиной? И стою ли я в стороне, когда моей общине нужна помощь? Стою ли я в стороне, когда брату или сестре нужна помощь? Древняя греческая легенда гласит о том Сизифе, который был царем города Коринф. За наглое непочтение богов он был приговорен ими к вечному болезненному труду – катить в гору огромный камень. Но каждый раз, как только Сизиф достигал со своим камнем вершины, камень скатывался, и он шел обратно и также катил камень. Писатель и философ 20 века Альбер Камю написал целую книгу, она называется «Миф о Сизифе», где сделал вот этого коринфского царя Сизифа таким образом бесцельного, абсурдного существования современного человека, вынужденного заниматься бесполезным трудом. Но Камю не увидел самого главного. Камю не увидел проблемы коринфского царя. И, по сути, это была проблема вообще людей, которые жили в Коринфе. Коринф был городом, который даже в развращенном античном мире Греции стал примером особого разврата и греховности. Название Коринфа не раз обыгрывалось в греческой литературе, когда речь велась о безнравственности и распутстве. Древнегреческие философы и драматурги, чтобы показать, что их герои погрязли в грехах, просто писали: «они коринфствуют». И любой человек в Древней Греции, когда слышал это слово «коринфствует», он понимал, что человек чрезмерно предается разврату и греху. В Греции даже существовала поговорка: «не каждому мужчине можно ехать в Коринф». Вот такой город. Коринф был разрушен, и при Юлии Цезаре, римском императоре, он был восстановлен. Впрочем, он унаследовал все грехи своих предков. В Коринфе господствовала храмовая проституция, пьянство и всяческие грехи. И вот в этот город приходит апостол Павел во время своей второй миссионерской путешествия и проповедует Христа. Он пришел проповедовать Христа. И Бог сокрушает сердца людей. Они приходят к Богу. Они становятся членами церкви. Когда мы приходим к Богу, Бог показывает нам наши грехи, нашу греховность, всю нашу грязь и возрождает нас к новой жизни. Вспомните тот момент, когда вы принимали водное крещение. Вспомните этот праздник, в котором участвовала вся церковь. Вспомните ту радость, которая была у вас тогда. А теперь задайте себе вопрос, не потускнело ли? Я говорю не про эмоции, совершенно не про эмоции. Потому что если мы будем строить свою жизнь на переживаниях, на каких-то чувственных переживаниях, то мы пойдем не в ту сторону. Я говорю о той радости, которую невозможно отнять из жизни верующего человека, если он возрожден. О радости переживания Христа сегодня и сейчас здесь. Когда мы сидим здесь, на церковных скамьях, осознаем ли мы, что сейчас рядом с нами сидит Христос и держит нас за свою руку? Он положил свою руку и ведет нас. Осознаем ли мы это? Осознаем ли мы, что Христос – глава церкви? Осознаем ли мы, что Христос – наша глава? Наш Господин? Вы знаете, я часто сталкиваюсь в современных церквях с таким понебратским отношением к Господу. Вот как-то все спокойно. Бог перестал быть для нас Богом Вселенной, который требователен, который обличает грех, но который любит грешников. Часто, приходя к Богу, получая духовное возрождение, мы проходим через длительный, иногда очень мучительный, болезненный период оставления прежнего образа жизни и прежнего образа мышления. Первое, что Бог будет делать с нами, Он будет очищать наши мысли. Он будет менять наше мышление. И это даже не связано с такими какими-то яркими грехами, как, например, курение, там, пьянство, блуд. Конечно же, мы должны оставить это. Конечно же, возрожденному христианину не нужно об этом говорить. Ну а ненависть, обидчивость, гнев. Можете ли вы сказать, что вы не гневаетесь? Нет. Давайте будем честны. Когда становится этой проблемой? Проблема эта становится тогда, когда мы не расстаемся с этим. Очень интересно, церковь в Коринфе была наполнена верующими, которые к благодати относились просто. Они думали, что Бог простил им грехи, и значит, им не нужно менять свой образ мыслей и поведения. Достаточно просто принадлежать к правильной церкви. И это постепенно стало менять церковь. Все коринфяне стали напоминать царя Сизифа, который не понимал, что собственная гордыня и стала самым тяжелым его наказанием. Что, казалось бы, стоило Сизифу бросить этот камень и заняться делом? Но нет, он же должен этот камень прикатить на гору, чтобы он там стоял. Как же он может не справиться с этой задачей? Его собственная гордыня стала его собственным наказанием. Одной из самых сложных проблем, которые были в Коринфской церкви, это была проблема разделения. Да? Некоторые говорили, что я Аполлосов, Петров. Кто-то говорил, что я Христов. И все они друг друга не понимали. Но если мы говорим, что мы Христовы, то как мы можем не понимать друг друга? Как люди мы можем не понимать друг друга? У нас могут быть разные взгляды на разные области жизни. Как отец и муж, я понимаю, что как муж я могу иметь свое мнение и свое видение разных ситуаций. Но как христианин и как глава семьи, я понимаю, что я должен найти взаимопонимание со своей женой. Ведь она сестра мне в Господе. Если я не пойду ей навстречу, то проблемы будут накапливаться, как накапливались проблемы в Коринфской церкви. И в конце концов, Коринфская церковь достигла такого пика, что люди перестали слышать друг друга. В Коринфской церкви было много сексуальных грехов. Они бесчинно себя вели на вечере Господней. Они перестали слышать друг друга. Они стали разделяться. Давайте посмотрим, почему сегодня Дух Святой показывает нам важность истин, которые мы видим в 12 главе. Итак, Павел говорит, что раздоры церкви начинаются с неправильной духовной жизни. Почему? Потому что в основе лежит гордыня, превозношение и презрение к братьям и сестрам. Давайте посмотрим первые стихи 12 главы. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас». Не хочу оставить вас, братья, о дарах духовных. Почему Павлу вдруг понадобилось об этом говорить после обличения коринфян в сексуальных грехах и беспорядке во время проведения вечери Господней? Потому что даже дары Духа Святого коринфяне использовали для того, чтобы показать свое превозношение над другими верующими. Церковь разделилась на группы. И одна из этих групп говорила о том, что они особо одарены, значит, они возрождены, а значит, как раз вот присутствие этих сверхъестественных даров и является признаком возрождения. И они унижали других членов церкви, которые, казалось бы, ничем таким сверхъестественным не обладали, были обычными верующими, и они стали друг с другом бороться. Удивительно. Мы здесь видим первый урок, который дает нам этот текст. Если у тебя нет мира с братьями и сестрами, если ты постоянно критикуешь церковь, и ты находишься в постоянных конфликтах, значит, в своей духовной жизни что-то не так. Нужно исследовать и найти корень. А корень очень простой – это гордыня. Это гордыня. Гордыня, которая меняет все. Она забирает любовь, она уничтожает смирение, и она уничтожает нашу личность. Почему? Да потому что кроме меня, кроме я, ничего не существует. Есть я. Это очень много. Это настолько заполняет, что вытесняет Христа из моей жизни. И интересно, ведь Павел не зря сразу же после слов о дарах духовных, да, о духовности говорит, когда вы были язычниками, вас вели, вы не сами шли, вас как бы вели к этим идолам. Он говорит о том, что, посмотрите внимательно, наслаждение собой, восхищение своей одаренностью стало вашим идолом. Вы сами стали идолом для других людей. Он говорит о лжеучителях, которые, собственно, говорили о своей собственной одаренности, и тем самым они становились идолопоклонниками и совращали верующих. Вы когда-нибудь встречали верующих, которые считали, что им дано особое откровение от Бога, и все они должны, и все должны слушаться и подчиняться им? Ну, я встречал. Когда разговариваешь с таким человеком, вот практически невозможно пробиться через его вот эту стену самовлюбленности и самососредоточенности. Удивительно, как незаметно происходит подмена в жизни христианина. Стоит нам только начать стремиться к особым откровениям, к особым переживаниям, как они подменяют Христа. А что же является первым, самым важным признаком возрожденного человека? Очень просто. Его взаимоотношения со Христом. Христос на первом месте. Это очень неудобно на самом деле. Может быть, это такая красивая фраза, но это реальность духовная. Потому что когда Христос на первом месте, я отступаю. Потому что мне нужно смиряться, мне нужно принимать обличение, мне нужно делать неприятные вещи. В конце концов, мне нужно признавать свои ошибки и просить прощения у ближних. Я находится на коленях перед Богом. Но когда я встает с колен, когда я начинает расти, оно вытесняет Христа из моего сердца. Вот то, что происходило в Коринфской церкви. Удивительно, помните, в 70 учеников пришли ко Христу, Он послал их, да, проповедовать, и 70 учеников возвратились с радостью, это Евангелие от Луки, 10 глава, 17 стиха, 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Очень просто. Все так просто, оказывается. Мы хотим каких-то переживаний в молитве. Но каждому из нас знакомо ощущение вдохновения и присутствия Божьего в молитве, да? И мы хотим повторить эти ощущения. Мы настолько хотим повторить вот это особое переживание, что переживание становится важнее Господа перед нами стоящего. И самые яркие, наверное, самые сильные ответы на молитвы я получал тогда, когда мне было очень сложно. Я чувствовал препятствия в молитве, я чувствовал, что все против меня, обстоятельства, эмоции, настроение, все против меня. Но Бог за меня, кто против меня? Бог за нас, кто против нас? Бог ведет нас в молитве и в нашей благочестивой жизни. Я часто слышал, знаете, есть два вида благовестия. Ложное и истинное. Так вот, ложное благовестие – это пойдем в церковь, там так хорошо. Там такие братья и сестры замечательные. Тебе там станет хорошо. И когда человек приходит в церковь вот с такими мотивами, чтобы ему было хорошо, он рано или поздно разочаруется. Это ложное Евангелие. Настоящее Евангелие – встреться со Христом. Я могу тебе рассказать о том, как Христос поменял мою жизнь. Я могу рассказать тебе о том, как Он искупил меня, что Он сделал для меня, но не верь мне. Просто спроси самого Христа. Встреться с Ним лично и попроси Его изменить твою жизнь. Тогда ты встретишься с Христом. Тогда ты придешь в церковь, потому что неминуемо встреча со Христом дарует тебе встречу с Его семьей, с церковью. Неминуемо. И когда глава твоей жизни Христос, тогда и церковь будет твоей возлюбленной семьей. Что в семье нет проблем, мы не обижаем друг друга, мы не гневаемся друг на друга. Гневаемся. Но если мы любим друг друга, мы пойдем навстречу. Да, тяжело. Да, тяжело сознавать свои ошибки. Да, тяжело признавать свои грехи. Да, тяжело, когда тебя обижают. Да, тяжело, когда несправедливо тебя, кажется, обижают. Но разве не это обещал нам Христос на кресте? Искупление. Восстановление. Радость жизни, когда все вокруг нерадостно. Очень важно понимать, осознавать, что действия Христа в нашей жизни, они не приводят нас к материальному благосостоянию. Бог этого не обещал. Более того, Бог не обещал спокойной жизни в виде обстоятельств. Но Он обещал покой и мир в нашем сердце вопреки обстоятельствам. Так и происходит. Когда приходит подмена, когда мы начинаем искать себе учителей, которые бы льстили нашему слуху, происходит вот эта подмена, когда Христос становится не главным. В центре нашей жизни должен стоять Христос. Иногда, знаете, мы ищем, опять же, какой-то поддержки, какого-то ресурса духовного. И мы ищем это в проповедях, мы ищем это в учении. И иногда харизматичная личность проповедника настолько сильно действует на нас, что мы опять же увлекаемся им и его талантами. И это страшно. Это страшно, потому что проповедник опять заслоняет Христа. Потому что цель проповеди – привести человека в общение со Христом. Не к человеку, который умеет проповедовать. Не к человеку, который умеет умело манипулировать эмоциями, вызвать слезы, радость, переживания. А ко Христу. А ко Христу. Чарльз Спержен плакал, когда узнал, что люди приходят на его проповеди. Он говорил, почему же они ко Христу не хотят идти? В этом второй важный урок этого текста. В центре нашей жизни должен быть Христос, не особые переживания, не особые проповедники, не учителя, которые льстят нашему слуху, а Христос, который говорит правду, который говорит о том, что мы неправы, что мы обижаемся, что мы гневаемся, что мы не хотим простить. И освобождение происходит тогда, когда сердце наше разрывается от любви к Богу. А когда оно разрывается от любви к Богу, оно начинает разрываться от любви к ближнему, который не принимает меня, который отталкивает меня, который обижает меня. Так же, как Христос прощал разбойника на кресте. Ну, никто же из нас не хочет ощущать себя разбойником. Но в определенных обстоятельствах жизни мы ощущаем так себя. Разбойниками, недостойными. Груз грехов не позволяет нам двигаться дальше. Что же делает Христос? Он приходит и говорит, ну, ты неправильно поступаешь. Нет, он говорит, я знаю, почему ты неправильно поступаешь. Я знаю твои грехи, я знаю твою боль, и я могу снять это. я могу помочь тебе. Недавно я прочитал одну историю об основателе такого анонимного сообщества, анонимные алкоголики Билла Уилсона. Это движение, которое позволяло многим-многим и позволяет многим-многим людям, страдающим от алкогольной зависимости, обретать трезвость. Вот он однажды уже, это достаточно сильное сообщество было, он стал, в общем-то, довольно известным человеком, как основатель. И вот он приехал в один город, пришел на собрание анонимных алкоголиков, обычно это церковное здание было, и после богослужения там собирались это сообщество. И вот к нему подходят люди и говорят: ну вот, а кто вы, что вы? Он говорит: меня зовут Билл. Он говорит: а сколько вы в сообществе? Он говорит, ну, говорит, там, вот, 15 лет. Он говорит: о, вы, наверное, знаете основателей. Как он основатель этого сообщества? Он говорит: меня не узнали. Огорчился. И вдруг он увидел, на лавке сидит человек. Он понимает, что у человека плохо. Он первый раз пришел. Он сел и спросил: кто ты? И он, человек, стал рассказывать: я пьяница, я потерял семью, дети со мной не хотят здороваться, они не хотят общаться, я потерял все. И тут Билл, обратившись к нему, начал рассказывать: ну, Бог может решить твою проблему. Он забыл, что он какой-то великий там основатель какого-то сообщества. Он просто стал рассказывать, что Бог может помочь ему преодолеть это. Вот так и мы. Когда мы сосредоточены на своей персоне, тогда в нашу жизнь приходит искушение, грех. Но как только мы сосредотачиваем свою жизнь на Христе и начинаем служить другому, происходит созидание. На самом деле у церкви две самые главные задачи. Первая задача, которую знаем все мы, да, это проповедь Евангелия. Идите и проповедуйте всей твари. От Иерусалима до края земли. Если этого нет, если в церкви нет служения благовестия, то и с ее жизнью что-то происходит. И вторая задача – это созидание поместной общины. И вот самое важное. И в первой задаче каждый христианин должен принимать участие, и во второй. Поэтому Павел пишет: «Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Мы созданы Богом на добрые дела. Мы созданы для того, чтобы в конце концов понять одну очень простую истину. Моя община, ее успех, ее библейский дух зависит от моего сердца, от моей веры и от моего служения. От моего служения братьям и сестрам, от моего отношения к брату и сестре, от моего отношения к служителям и к служению. Если у меня нет служащего сердца, если я привык, что служат мне, если я привык предъявлять претензии, если я привык говорить о том, что меня не увидели, меня не заметили, мне не помогли, что-то не так в моей жизни. А так становится очень просто. А чем я могу помочь сегодня? Может быть, я могу немногое, я могу хотя бы молиться. Дайте мне молитвенные нужды. Расскажите, кому можно помочь. Может быть, я могу поговорить с кем-то, кто сейчас находится в трудных обстоятельствах, переживаниях, в конце концов, в кризисе веры, и поделиться. Поделиться Христом. Поделиться тем, что Он сделал в моей жизни, и как Он преобразил меня. И я удивлюсь, как все начнет меняться. И уже не будет пустующих мест в нашем зале. Потому что я осознаю себя частью великого замысла Бога о своей церкви, об этом мире. Пусть Господь нас благословит понимать и осознавать простые истины. Бог избрал нас в этом грешном мире для того, чтобы мы проповедовали Евангелие, возрастали духовно и заботились о братьях и сестрах, заботились о своей общине.